Екатерина Владимировна Кузнецова, председатель правления межрегиональной общественной организации «Гильдия отечественных специалистов по государственному муниципальному заказу». Прошу вас.
Спасибо большое. Но меня больше знают в другом ракурсе, что я еще и директор Института управления закупками Высшей школы экономики.
Поэтому... Ну, видимо, это захотели сказать.
Да. Но это, видимо, чтобы вышка не давлела. Но мы с Комитетом по культуре очень давние друзья и помним, каким... ну, скажем так, непростым образом принимались поправки 308-го закона. Надо отдать должное, что, так сказать, нас выкидывали форточку мы через дверь, нас через двери выкидывали мы через форточку. В конце концов, только настойчивостью Григория Петровича эта 55-я статья была пополнена, и закон исключений стал еще толще. Поэтому за всех экономистов ответить, наверное, не смогу, но постараюсь представить точку зрения экономистов на то, как закупаются данные общественные блага. Конечно, обидно, что, так сказать, эту точку экономистов не слышат те неэкономисты-юристы, которые пишут закон. Вот они, к сожалению, даже послушать не пришли. Вот. Но с точки зрения экономики, как вообще закупаются такие блага? И вообще отрасль культуры, насколько она специфична и требует отдельного законодательства? Могу сказать, что во многих странах мира это вообще как бы отдельная отрасль, которая отдельно и закупается. Для нее есть отдельные нормативные рамки. В чем разница? Почему скрепки надо покупать по одним, так сказать, параметрам, а, так сказать, полотно Пикассо по другим? Первое, есть особенности объектные. Да? В чем они, так сказать, почему здесь, соответственно, этот объект не может быть приравнен к другим иным? Первое, чаще всего у такого объекта единственный правообладатель. Сразу же возникает вопрос, какой конкурс, если права у одного? Если, соответственно, это тиражированное право, то вообще как бы правообладатель должен давать гарантии, что он, так сказать, дает возможность торговать всеми этими вещами. Распространяется сразу на книжки, на любую интеллектуальную продукцию. Вторая особенность – невозможно написать ТЗ. На самом деле, действительно, на продукт, который не знаешь, что получишь, ТЗ написать невозможно. Его невозможно полностью описать. Это конкретный характерный пример неполных контрактов. Также невозможно точно до конца описать и сам контракт, и сам результат. Потому что ни тот, кто заказывает, ни тот, кто исполняет, они даже не представляют, что родится в результате. Конкретный пример – спектакль. Вот в процессе репетиции выясняется очень часто, что нужно по-другому выйти на сцену и в других костюмах, и, может быть, в другом, что называется, авторском исполнении. Так бывает довольно часто, поэтому ТЗ меняется по ходу действия пьесы. Дальше. Нет критерий оценки. Здесь экспертное сообщество, жюри, кто угодно, но точно так же вербализовать ни одна страна мира эти критерии оценки не смогла. Она доверяет профессиональному сообществу, они как-то решат между собой, как оценивать. Так сказать, только что смотрели фигурное катание, да? Договорились решать так. Не все довольны. Не все довольны. Завтра на другой творческий процесс договорятся решать по-другому. Профессиональное сообщество жюри должно само определяться, как они будут решать, по каким критериям выбирать то или иное, что называется, фактически произведение. Дальше. В общечеловеческом понятии невозможно описать сам результат. Его невозможно описать, хороший он или плохой. Потому что сколько, так сказать, зрителей смотрят на картину, столько и мнений. Да? Опять однозначно не описываем результат. Все понимают, это произведение искусства. Одному нравится, другому не нравится. Как можно вербализовать и окончательно поставить? Фактически получается задание с очень многими неизвестными. Для того, чтобы это задание реализовалось, соответственно, ну, каким-то образом придумывают механизмы. Механизмы для реализации таких заданий, они не привязаны к объекту. Потому что объект описать от начала и до конца, ни в ТЗ, ни в контракте, ни в результате и так далее, так сказать, не представляется возможным. Меняется расплывчато. Если говорить о субъектах, то здесь, соответственно, по субъектам, которые участники этого процесса, тоже все очень сложно. Первое. Это абсолютно точно закупки, которые в мире относят к именным закупкам. Это даже не репутационные закупки. Здесь объект привязан к авторству. И мы закупаем имя реально. Мы даже не знаем, что нам этот автор сотворит. Мы реально покупаем имя. Именные закупки во всем мире – это либо единственный поставщик, да, я хочу заказать еще одну, может быть, это будет теория относительности, а может быть, это будет что-нибудь другое, но Эйнштейну. Я хочу получить полотно Пикассо, и мне все равно, что он там, что называется, выдаст мне на гора. Я не знаю. Но это именная закупка, единственный поставщик, творческий конкурс, да, у нас, между прочим, Гражданский кодекс полностью его фактически позволяет делать, но никто не позволяет делать, когда выдаются на это деньги. Делайте творческий конкурс, но деньги мы вам не проплатим. Бухгалтерия встает на дыбы и так далее. Дальше, соответственно, либо это грантовая закупка. И если мы говорим о науке, которая тоже чаще всего все поисковые работы тоже именные, мы отдаем коллективу, которому доверяем, что они могут это сделать, фактически там та же самая ситуация. Второе, соответственно, здесь есть еще особенность субъектная в том, что наши субъекты, к сожалению, а может быть, к счастью, ничего не понимают в 94-м ФЗ. И вообще не должны в нем понимать, у них другая сфера деятельности. И мы заставляем, была и писателем, и критиком, и читателем, и обучателем по 94-му ФЗ, могу сказать, он не читаем от начала до конца. И вот сегодня нам демонстрировали 26-ю статью, если вы возьмете 9-ю и попытаетесь понять, что в ней написано, то мне пришлось объяснять Министерству экономики, что они в ней написали 2,5 года. Через 2,5 года, когда они поняли, что нам написали, они внесли поправку. Потому что они не осознавали, что там было написано очевидные глупости. Писатели закона. Поэтому, на самом деле, здесь, могу привести, хотя, наверное, выбьюсь за время, конкретный пример. Я в 2003 году закупала для Министерства образования библиотеки 100-томники отечественной художественной литературы. Ну и тогда, что называется, 50 тысяч школ, очень вкусный заказ, 100 томов, бились насмерть. Два издательства, Дрофа и Просвещение, за этот заказ. Мы с министром образования, тогда это был Филиппов Владимир Михайлович, договорились, что у нас бронежилета нет, жить очень хочется, поэтому и первая вертушка, и вторая, пусть они друг с другом тихо разговаривают. Мы созвали в комиссию вот каждой твари по паре, в том числе и лиц творческой национальности, как они у нас теперь написаны в законе. Вот эти лица творческой национальности, когда я получила их заключение на эти две библиотеки, а я была председателем конкурсной комиссии, у меня хранится до сих пор. Писал мне это заключение отец нашего Чебурашки Эдуард Успенский, которого 40 минут инструктировали, как надо заполнять, какие баллы, куда проставлять. Он кивал головой. После этого он сел оценивать библиотеку. После этого через 40 минут он сдает первым все это дело. И я, можно сказать, чуть не падаю со стула. Каждый голос на вес золота. Там написано: ничего не понимаю в ваших баллах. Мне обе библиотеки очень нравятся. Давайте закупим обе. С уважением, Эдуард Успенский. До сих пор храню.
Прощение, но...
Да, поэтому последнее. Есть именные закупки, есть репутационные, и тогда, соответственно, нужно проводить конкурс квалификации репутации. Есть, соответственно, в сфере творчества закупки квалификационные. Реставрация, квалификационная закупка. Здесь уже не имя важно, а умеешь ты это делать или нет. Попроще. И есть закупки, когда мы можем позволить себе те же скрепки для театра купить на аукционе, потому что это каталожная закупка простых товаров. То есть в той же сфере культуры закупки надо производить разными способами, с разной степенью доверия к поставщику и, следовательно, по-разному регулируемым законом. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вот понимаете, какая беда? Вот то, что вы сейчас, в частности, говорили, на мой взгляд, на всякого нормального человека производит впечатление абсолютной очевидности, но беда вот в чем. Беда в том, что разработчики и нынешние пользователи, регуляторы 94-го федерального закона, они принципиально отказываются от представления репутации. Принципиально. Вот их отказ от предварительного квалификационного отбора, он принципиален. Вы же видели, как вот на пленарном заседании они вот вскакивают. Ах, вы уберете из нашей машины тормоза. Да будет ваша машина со всеми тормозами. Вот глаза откройте. Нет. Слово «репутация» они не слышат. Каким образом можно разговаривать о закупках в культурной сфере без представления о репутации, я не понимаю. Для меня это тайна какая-то.